Так, запись включена. Здравствуйте. У нас вторая встреча из цикла «Наука и вера», из цикла, который мы сейчас условно называем для себя «Лестница Иакова», ибо она рисует движение от земли к небу, что есть задача науки, и с неба к земле, что есть задача веры. А у нас в гостях пастор Михаил Дурбинян, пастор Благовещенской церкви, пастор и епископ, один из самых интересных, сложных проповедников, мой учитель, я очень рад его представить. Я нахожусь в сложной ситуации. Сегодня он задает мне вопросы от имени веры. А я должен буду отвечать не от имени веры, а от имени позитивистской науки, от того, как наука будет пытаться отвечать на эти вопросы. И мы будем, как и в прошлый раз, искать точки соприкосновения.
Здравствуйте. Всем приветствую, Сергей Борисович. Очень приятно с вами встречаться. И я благодарен за эту программу, за этот цикл. Очень хорошее было время в прошлый раз. И очень интересная была тема. Мне очень понравилось. Это предопределение и свободная воля. На самом деле у каждого человека есть предопределение, у каждого города, у каждой страны есть свое предопределение. Естественно, наука тоже создана кем-то, и у науки тоже есть свое предопределение. Сегодня мы хотели поговорить о сверхъестественном, то есть рациональный взгляд на сверхъестественное, как наука смотрит на сверхъестественные вещи. Жизнь, она практическая вещь. Жизненный опыт показывает, что сверхъестественное, оно присутствует на этой земле, свидетельство людей, не только свидетельство верующих людей, но и неверующие говорят многое о сверхъестественном. Естественно, как наука на это смотрит, как сегодня рациональный взгляд даст ответ на эти сверхъестественные вещи, потому что наука всему находит объяснение. У меня такой вопрос из Библии, из библейских примеров о Енохе. Написано, что ходил Енох перед Богом и не стал его. Это написано в первой книге Библии, Бытие. А евреям 11 главе. Апостол Павел, который вообще не соприкасался с Енохом, говорит о Енохе. И еще один служитель апостол Иуда тоже говорит о Енохе, который тоже не жил во времена Еноха, и дает точную такую характеристику о Енохе. Вот смотрите, три служителя, которые ходили перед Богом, и через какое-то время два служителя говорят о Енохе, а как он воскрес, почему его не стало на земле. То есть это было восхищение с точки зрения божественной веры, с точки зрения Библии. То есть человек жил на земле, и вдруг не стало, не нашли ни тела, вот, и ни его. И, естественно, Бог забрал к себе. Да? То есть здесь может быть два вопроса. Один вопрос – это сверхъестественное. Второе – куда Бог забрал и куда делся этот человек? Очень интересно. Для меня интересно, как наука разъяснит, как наука даст ответ. Второй пример – это пророк Илия. Это четвертое царство. Во второй главе, когда Елисей со своим учеником, преемником, они шли. В общем, в глазах Елисея подлетают огненные колесницы, и Дух Бога Живого, да, поднимает Илью. И опять там рядом были другие верующие, 50 пророков. Они пошли искать тело Ильи. Может, Господь где-то не добросил, сил не хватило. Так и не смогли найти. Вот эти моменты я хотел бы у вас спросить, Сергей Борисович, как наука смотрит на сверхъестественное восхищение человека. Естественно, Христос воскрес из мертвых. Ну и мы ожидаем восхищения церкви. То есть Христос придет второй раз на эту землю уже за церковью. Церковь, то есть миллионы и миллионы людей одновременно покинут эту землю, как Енох, как Илья. Но вот как наука разъясняет, как вы смотрите, ваш взгляд?
Ну, я в данном случае буду говорить не о моем взгляде, я же все-таки протестант, да. И для меня Библия – книга прямого действия, и в этом плане, если я буду говорить, как я буду смотреть так же, как и вы. Но я сейчас принимаю другую позицию, и я нахожусь сейчас на позиции ортодоксальной, а у нас есть такое понятие – ортодоксальная наука. И попробую ответить с ее позиции. Кстати, с точки зрения ортодоксальной науки, ни один из этих случаев, вообще говоря, исследовать и как-то что-то о нем говорить нельзя. Дело в том, что ортодоксальная наука в том виде, в котором ее создавал Бэкон, в том виде, в котором она далее формулировалась в 17-18 веке, она вообще не работает с единичными явлениями. Она работает только с большими сериями явлений. Вот было бы у вас 29 тысяч воскрешений. Ну, можно было бы начать это как-то изучать. А пока речь идет об одном явлении, но в данном случае 1, 2, 3 – это в общем одно явление. Они разделены огромными промежутками времени. А для науки это вообще не есть зона, которой она может заниматься. Тут есть очень интересная тонкость. Она довольно значима. И это уже не классическая наука, это уже ее современные представления. Дело в том, что классическая наука работает с понятием вероятности. Чтобы работать с понятием вероятности, нужно, чтобы у вас было какое-то число событий, достаточно значимое. Тогда вы можете сказать, что такие-то события являются вероятными, такие-то события, ну, являются не очень вероятными, но возможными. А такие-то события, ну, их вообще быть не может в принципе. Это классика. Сегодняшний день, он немножко другой. Сегодня мы великолепно принимаем ситуацию, что некое событие может быть маловероятным и при этом единственно возможным. Так бывает. Да, если считать его вероятность формально, она крайне мала. А если посмотреть на результат, это событие не только возможно, просто есть. Но вот чисто формально. Вероятность родиться для каждого из нас по стандартной теории вероятности, она практически ноль. Надо, чтобы встретились отец и мать, а до них их бабушки и дедушки. Каждая эта встреча имеет некую вероятность, она точно не единица, много меньше. В итоге где-то уже на 5-6 поколений ты получаешь практически нулевую вероятность своего рождения. Но ты же родился, ты реально существуешь. В этом-то факте ты не сомневаешься. В итоге получается, что иногда нужно говорить не о вероятности, а о возможности. Мы даже термин используем «возможностность» именно для обозначения различия этого со стандартным подходом. Но и в возможностном подходе ситуация с воскрешением и исчезновением очень сложна. Что в этой ситуации, вообще говоря, делает наука формально? Да ровно то же самое, что делает любой суд. Помните, что сказал суд Синедриона в ответ на исчезновение тела Христа? Он же не сказал ни о воскрешении, ни о чуде. Он вынес вердикт, тело выкрадено учениками.
Украли, да.
И приблизительно таким же образом в подобной ситуации работает наука. Вообще нужно иметь в виду, этот момент редко кто освещает. А у нас есть в группе даже поговорка. Английские юристы стали британскими учеными. Потому что действительно, если мы рассматриваем классическую науку в беконовской парадигме, ее связь с английской юриспруденцией и с английской судебной системой средневековой видна совершенно невооруженным глазом. И с этой точки зрения, да, наука будет в этой ситуации делать такие же выводы, которые сделала бы коллегия английских присяжных, расследующих подобное дело. Что бы они сказали? Ну, не нашли тело, ну, куда-то его спрятали, значит. Или сожгли, или что-то еще сделали. Что напишем в выводах? В выводах напишем, что к выводам прийти не удалось. И это в данной ситуации для науки нормально. Но можно ваш вопрос понять и другим способом. Вот это самое интересное. Может ли человек, не суть важно, Енох или Илья, вот так вот идущий по земле, взять и исчезнуть? И оказаться где-то совершенно в другом месте. В действительности, хотя, конечно же, большинство ученых об этом говорить не будет, такая возможность есть. Есть такое знание, я на самом деле несколько отделяю его от науки, хотя все ученые будут по этому поводу крайне возмущены, квантовая механика. Я его от науки отделяю, поскольку с моей точки зрения принцип неопределенности, заложенный в квантовой механике, не соотносится с парадигмой Бекона. Но это мое мнение и не имеющее отношения к классической науке. Квантовая механика вполне себе наука, по ней есть куча учебников, кафедры, специалисты и так далее. И на ее основе очень много чего делается. Кстати, компьютеры, с помощью которых мы с вами разговариваем, это, в общем, чистая квантовая механика в своем изготовлении. Так что хочется произнести фразу «это работает». Так вот, когда квантовый подход появился, Альберт Эйнштейн по этому поводу выступил довольно с резкими возражениями. Ибо с его точки зрения квантовая механика вообще отвергала основные положения физики. И он, в частности, придумал очень важный парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Его содержание, как ни странно, как и все важные парадоксы, это можно очень легко изложить любой аудитории. Дело в том, что по принципу неопределенности Гейзенберга, а это, собственно, основа квантовой механики, то, на чем она построена, вы не можете одновременно измерить с большой точностью координату частицы, то есть где она находится, и ее импульс, то есть как она движется, с какой скоростью. И это фундаментальное положение. Если это не так, то нет квантовой механики. В известной мере здесь ученый может вспомнить фразу апостола Павла. И в этом случае вся наша вера мертва. Поэтому должно соблюдаться. А Эйнштейн предложил такую схему. Вот у вас имеется частица, она летит себе летит и разделяется на две частицы, которые летят дальше. У первой частицы вы можете померить ее положение с любой степенью точности. У второй частицы вы можете измерить ее импульс с любой степенью точности. А проблема в том, что закон сохранения импульса никто не отменяет. В итоге выясняется, что вы автоматически у первой частицы, у которой вы померили положение, теперь знаете и импульс. Для этого вам нужно из импульса исходной частицы, вы его измерили, вычесть тот, который вы измерили у второй частицы. И вы о первой частице узнаете все, и координату, и импульс. А этого быть не может. Отсюда был сделан вывод, что две частицы, которые таким образом возникли, остаются связанными между собой. И между ними существует связь, которая не является вполне физической. Ибо они могут быть сколь угодно далеки друг от друга. Но если вы что-то сделали с одной частицей, вторая сразу об этом узнает. Они остаются связанными. А теперь я обращаю ваше внимание на то, что и по законам науки весь мир создан после Большого Взрыва. И в этом плане изначально составляет как бы одну частицу. И с точки зрения Библии у нас был момент творения, и все, кто возник на земле, и все, что возникло на земле, связано друг с другом и связано с Господом. А это означает, что любые объекты, сотворенные Господом Вселенной, находятся в некоторой связи. Означает ли это, что элементарная частица, находящаяся в одной части Вселенной, может неожиданно оказаться в другой? Ответ, ну, в принципе, да. Означает ли это, что Енох, идущий спокойно по земле, может неожиданно оказаться где-то в другом месте, например, в Эдеме? Ответ, ну, в общем, такой вариант нельзя рассматривать как принципиально невозможный. Смотрите, как интересно происходит, пастор Михаил. 150 лет назад, в конце 19 века, мы бы абсолютно с полной уверенностью заявили бы, что все это полная ерунда, что все это вранье и так далее. А сейчас мы, после этого прошло 150 лет, колоссального развития науки, начинаем говорить о таких вещах с гораздо большей осторожностью. Потому что на самом деле мы увидели в науке много странных и необычных чудес. Ну вот я приведу другой пример Содом и Гоморра. Можно рассматривать это, тоже долгое время рассматривалось как чистая сказка. А сейчас, между прочим, археологи пытаются найти Содом. Более того, есть ощущение, что они его нашли. Знаете, как они его нашли? По спутниковым фотографиям Мертвого моря. Но как и описано, что на юге Мертвого моря, там и видно, что что-то вроде города. А вы помните, что случилось с Содомом? Естественно, помните. То же самое говорилось, ерунда полная, кошмар и так далее. А сейчас говорят, ну да, в ходе катастрофического извержения вулкана Санторин, во-первых, могла прийти египетская тьма, о которой описывается, и мы вполне бы это увидели, это называется вулканическая ночь. Штука достаточно страшная, но абсолютно возможно, с сегодняшней точки зрения об этом много написано. И да, действительно, с неба могла пролиться сера, уничтожившая два города. И мы сейчас понимаем, что ничего фантастического в этом нет. Это вполне возможное явление. Для меня, смотрите, любой ученый бы сказал, а поэтому нам здесь не нужна Библия. Мы и так все можем установить. А я со своей стороны скажу по-другому. И поэтому я вижу, как наше познание, идущее от земли к небу, в некоторых местах встречается с откровением. И, конечно, хотелось бы, чтобы в большем числе мест. Но вот примерно так мы сейчас видим то сверхъестественное, о котором вы спрашивали.
Хорошо, спасибо большое за обширный ответ. Смотрите, все-таки я как бы с позиции веры, и не просто веры человеческой, а Божья вера, потому что Библия говорит, имейте Божью веру. То есть Божья вера, она сверхъестественная вера, и приходит с неба в наши сердца и рождает в нас, в человеческом естестве, вот эту сверхъестественную, божественную веру. Вот, и Библия говорит, что скажете горе сей, вергнись в море, гора вергнется в море. Мы все-таки склонны к тому, чтобы невозможно делать возможным. И практически в маленьких масштабах это удается нам, нашей вере, вот, нашим молитвам. И у нас есть такая практика. И, естественно, есть такое даже понимание невероятное, но очевидно. Наш Бог сверхъестественный. Иисус Христос, наш Спаситель Господь, Он сверхъестественный. И Он пришел на эту землю сверхъестественным путем, но естественным путем. Одновременно. Но я хочу другой пример привести. Смотрите, был такой евангелист Деяния апостолов, 8 главе, Филипп. Он проповедовал человеку, и Господь его уже перенес. То есть, он не восхитил его на небо, как Еноха, как Илью, или как Господа нашего. Вот. Но он перенес из одного места в другое место. Это вот телепортация. Второй момент. Господь Иисус ходил по воде, и ученики испугались, но Петр единственный спросил, если ты Иисус Христос, Сын живого Бога, это ты, повели мне идти по воде. Иисус сказал, это я, иди по воде. Петр сделал шаг за борт лодки и пошел по воде. Это сверхъестественное такое явление. И третий момент. После воскресения Господь являет своим ученикам двери закрыты, окна закрыты, ученики в страхе сидят в доме, и через сквозь стены Господь является им. Почему Господь до воскресения через сквозь стены не заходил к ученикам или в дома, или у него этого свойства не было, этого качества не было, а после воскресения из мертвых он смог это делать и сделал. У меня вот хотел бы такой вопрос, как, опять, даст ответ наука, потому что мы говорим единичный случай, но Библия полна множества случаев, и в нашей жизни это серия вот чудес, сверхъестественных явлений, которые на этой земле не только 2000 тому назад, в 21 веке происходят подобные чудеса.
Ну, собственно говоря, мой ведь ответ не сильно поменяется по отношению к предыдущему. Первая наука, когда она возникала, безусловно, считала своей базовой задачей разобраться с чудесами и эти чудеса либо объяснить, либо сказать, что этих чудес не было. Понимаете, я ведь на самом деле здесь был бы более жесток, даже с точки зрения веры. Потому что с моей точки зрения, когда я рассматриваю ситуацию в науке моими знаниями, я задам совершенно другой вопрос. Гораздо более, с моей точки зрения, критический. Ладно, кто-то перенесся, кто-то прошел сквозь стены. Все это можно списать на массовые галлюцинации или что-то еще в этом роде. Было бы желание на что-то списать, но я же не случайно вспомнил про английский суд. Так бы они бы на это и отреагировали. Но есть другой момент. Вот я беру в руки цветок. Красивый цветок. Он живой. Каким образом вот этот живой цветок мог возникнуть? Как все это случилось? Я блестяще знаю теорию эволюции, знаю историю жизни на Земле. Но даже история жизни на Земле говорит, вот когда появилось на Земле живое, оно начало меняться так, так и так. А как появилось на Земле живое? Как материя совершила переход от мертвого к живому? Или этого перехода не было, и она с самого начала была живой? Но если она с самого начала была живой, мы окажемся чрезвычайно близко, да, собственно, просто внутри картины мира Бога. Все было изначально живое и одухотворенное, ибо вначале было слово. Наука не готова это признать, но все попытки ответить на вопрос, как может возникнуть такая сложная вещь, как жизнь, как может возникнуть человеческий разум, который с точки зрения очень многих палеонтологов является вовсе не положительным, а с точки зрения выживания отрицательным свойством. Ну, то есть некий уровень разума нужен нашему виду для выживания. Но то, что мы начали делать после палеолита, но это, конечно, уже уменьшает нашу вероятность остаться надолго в мире. Ну, представьте, остались бы мы там на уровне умения владеть простыми орудиями. Отлично бы жили еще многие миллионы лет. А сейчас кто может гарантировать, что мы проживем даже тысячи лет? Я говорю с научной точки зрения, не трогая идеи апокалипсиса и конца мира. Даже вот в этом варианте мы же сами можем себе сделать апокалипсис. А поскольку каждый из нас встречает живое и разумное, и сам таковым является, вот эти чудеса он видит. Наука, кстати, по этому поводу, я имею в виду умных ученых, а их довольно много, они совершенно откровенно говорят, а это не зона нашего исследования. Мы не можем это исследовать, мы не можем это понять, мы в лучшем случае можем придумывать красивые гипотезы, но ни одна из этих гипотез не будет лучше, чем вначале было слово и так далее. С этой точки зрения, вот этих чудес, их не просто много. Я ведь действительно вижу всю Вселенную как некоторое чудо. И в этом плане вся Вселенная для ученого, как ни странно, она в общем сверхъестественна. В этом плане деятельность ученого очень сложна. Мы действительно хотим найти в сверхъестественном естественные законы. В известной мере мы хотим понять, это несколько, конечно, неточное суждение, но тем не менее, по каким чертежам Господь ее создавал, эту Вселенную? Что Он для этого сделал? На чем опиралась эта Вселенная? На какие конструкции? Далее, с тех пор, как появилась наука программирования и начали создаваться гигантские виртуальные миры в компьютерах, у нас стало гораздо более спокойное отношение ко многим чудесам. В самом деле, хороший программист, который делал реально большую программу, отлично знает, как она устроена, и знает, что в любой программе есть свои тайные пути, которые неизвестны пользователю, но известны программисту. И в этом плане, ну вот находитесь в каком-то виртуальном мире, вдруг он раз и изменился. И вы не можете понять, почему это случилось. Программа была сделана таким образом, и, грубо говоря, кто-то у вас кусочек мира взял и забрал, и поставил другой. Естественно, в этой ситуации, да, каждое такое чудо легко объяснимо не просто, не только с позиции Бога, но и с любой позиции телеологии. С того, что мир был создан, у этого мира есть цель, а значит, есть некий актор, который знает эту цель и знает, как этот мир устроен. В этом случае он может сделать так, что хотя мир функционирует по некоторым законам, но эти законы могут быть нарушены. Но есть и совсем простой пример. Вот представим себе такую стандартную ситуацию, она вполне была возможна, что, например, Павлу понадобилось бы, находясь в другом городе, что-то сказать Петру. Наверное, он бы смог обратиться к нему через посредство Господа. А любому человеку, который смотрит на это показалось бы чудом. Но сейчас-то мы с вами разговариваем между Благовещенском и Петербургом, и это не кажется нам чудом. И отсюда достаточно понятная ситуация. Наука, так как она появилась изначально, она хотела не разоблачать чудеса, она хотела научиться в них разбираться и, может быть, некоторые из них делать. А что в этом удивительного? Человек создан по образу и подобию Бога, и значит, мы тоже имеем право сотворить чудеса. Разница здесь между наукой и верой только в одном. Вера полагает, что мы можем творить чудеса за счет связи с Богом и его непосредственной помощи. А наука здесь вспоминает, что мы съели яблоко с древа познания, мы потомки Адама, мы совершили грех, за него очень дорого заплатив, но за это мы и получили право на самостоятельное познание и творчество. И станете как боги, знающие добро и зло. В этом есть величие, в этом есть и страшный грех. И это, конечно же, внутреннее противоречие науке. Но я хочу сказать, что грех там для христианина более-менее очевиден. Но ведь величие в этом тоже есть. Стать как боги и научиться творить чудеса.
Спасибо, Шоев Сергей Борисович. У меня третий вопрос и, наверное, последний. Однажды я смотрел давно какую-то научную программу, а в этой программе хотели опровергнуть библейское чудо, как Черное море разделилось, как Господь разделил Черное море. Израильский народ, 2 миллиона народов, они прошли. Вот, потом за ними фараон со своими всадниками. И эти колесницы, они там с фараоном вместе остались под водой. И наука объясняла, что это никакое не чудо. Это вода стеной не стояла. Произошло где-то на каком-то расстоянии несколько тысяч километров. Там землетрясение. Из-за землетрясения там вода отступила. Народ прошел. И потом, в общем, опять вода вернулась. Я когда посмотрел эту программу, наука настолько усложнила Божье чудо, я посмотрел эту программу, не разочаровался в чудесах и не разуверовал, а наоборот еще больше уверовал, что Бог может учитывать скорость землетрясения, скорость воды, отступления, скорость прохождения народа, 2,5 миллиона народа, опять возвращение воды. Говорю, вау! Они возвеличивают Бога. Я к чему? Мы, верующие, не отрицаем естественный ум, исследование, мы размышления. Вот. А как возможно ли, или захочет ли наука принимать библейские принципы или принципы веры, миропознания? Например, мы веру познаем через откровение. Если предложить науке откровение, чтобы они использовали не только естественные методы своего исследования или познания естественным путем, своим умом, своим пониманием, вот эти все открытия, а чтобы Бога каким-то образом вовлечь в их жизнь или подключить туда молитву, потому что молитва имеет великую силу. Мы знаем, что среди науки, среди великих композиторов были верующие люди. Их музыка была необыкновенная, красивая, божественная атмосфера. В общем, наполняла присутствием, радостью и тому подобное. Скажите мне, пожалуйста, возможно ли это каким-то образом? И, или была ли попытка в истории, чтобы ну вот, наука вот немножко сделала шаг? Например, вера не отрицает науку. Библия не отрицает науку. Вера утверждает науку. Мы принимаем и пользуемся открытиями науки. И благодарны Богу за науку, за этих великих людей. А почему от обратного не пойти?
Ну, попробую ответить. Вопрос не очень простой. Я все-таки начну с предыдущего примера. Там, конечно, не Черное море, а Червенное море, то есть Красное море. Это имеет значение, потому что это очень узкое и длинное море. У него особые свойства. Я тоже видел эту передачу и читал подробные обоснования. На самом деле, конечно, смешно. Чудо ведь заключается не вообще в том, что разошлось море. Например, по науке таких случаев было не раз, а не два. Скажем, Средиземное море закрывалось и открывалось по крайней мере 6 раз. Гибралтарский пролив закрывался, Средиземное море высыхало. Страшные были моменты такие, очень необычный мир. У нас нет таких, на сегодняшней Земле нет подобных впадин, которые образовывались в этом случае. То же самое говорилось про Черное море. Есть такая огромная модель Черноморского потопа, очень важная. Но я сейчас, собственно, к чему? А к тому, что в данном случае вопрос был не в том, что воды ушли, это бывало, а в том, что они ушли в нужный момент. И в нужный момент вернулись. Объяснение, что вода вообще-то может уйти, не дает ответа на вопрос, почему она ушла именно в этот момент. И да и здесь нельзя применить статистику, типа это единственный случай, о котором мы знали. Потому что огромное массовое переселение народа, их было, конечно, не один, а не два, но их было не очень много, и мы их, в общем, знаем. И с этой точки зрения, да, это свидетельство, которое с научной точки зрения невозможно отрицать, поскольку историчность еврейского народа не отрицает никто. Его движение из Египта в Ханаан не отрицает никто. Войну, которую вел Иисус Навин в Ханаане, не отрицает никто. То есть, если мы в данном случае все остальные суждения, которые давно доказаны археологически, исторически, понимаем как реальность, у нас нет никаких разумных научных оснований игнорировать реальность этого события. И тогда я обязан, как ученый, кстати, обязан, сказать, что то, что это событие, вообще говоря, возможно, произошло именно в этот момент, ну, это, конечно, чудо. Мы не можем это логически, разумно объяснить. А при этом в сюжете книги «Исход», исхода евреев из Египта и последующих приходов в Ханаан, это событие является необходимым и важным. Но мы сейчас, в начале 21 века, только-только начинаем как-то работать с понятием сюжет. Мы понимаем, что мир организован текстуально, по крайней мере, мир человека организован текстуально. И начинаем с этим как-то работать, как-то это понимать, что-то с этим делать. И это очень сложно. Что касается вопроса о связи науки и церкви, это очень болезненный вопрос. Здесь нужно начать с того, что, конечно же, все первоначальные великие ученые были не просто верующими людьми, они иногда играли довольно значительную роль в своих церквях. С точки зрения Галиканской церкви, Исаак Ньютон, велик не тем, что он создал закон всемирного тяготения, а то, что он один из самых сильных и ярких толкователей Библии. И он известен в Англиканской церкви прежде всего как проповедник и толкователь. Чарльз Дарвин, которого все, кому не лень, обвиняют в безбожии, всегда был по этому поводу очень обижен. Он был протестантом, он был пастором. И, собственно говоря, он пытался объяснить всегда свою позицию. Я пытаюсь сказать, что невместно Господу нашему решать вопрос о каждом клюве каждого вьюрка на головопогосах. Он может запустить механизмы, будучи всемогущим Господом, которые это будут делать уже без него. Как и любой руководитель фабрики, не идет к каждому станку и не работает на нем, он делает это по-другому. И с этой точки зрения, естественно, верующими были создатели квантовой механики. И Шрёдингер, и Бор, все они были католики. Достаточно сильные католики. Но, когда начался конфликт науки и церкви, здесь сложно сказать, кто был виновной стороной. Мне, как ученый, я бы сказал, что все-таки в значительной мере я ответственен за начало этого конфликта, вот за самый первый его момент, за 16 век, я все-таки возлагаю на церковь. Известная сцена, когда Галилей демонстрирует свою трубу, а епископ говорит: «Не мое дело объяснять всякие иллюзии, которые возникают в ваших приборах». Но ведь хочется сказать, что задача веры, в том числе и объяснение тех иллюзий, которые видит человек, и согласование этих иллюзий с волей Божьей. И в этом смысле церковь, которая всегда пыталась создать полную картину жизни человека на земле, полную онтологию, естественно, не могла игнорировать эти вызовы. Когда она их игнорировала, когда началась война, настоящая война, как и всякая война, она в какой-то момент времени потеряла представление о единстве. Понимаете, это надо очень далеко продвинуться в понимании мира, чтобы в войне сказать: помни, твой сегодняшний противник, завтра твой покупатель, а послезавтра твой союзник. Большинство людей так не думают. Враг есть враг. И обе стороны какое-то время, долгое время, 200 лет, относились к друг другу как к врагам. Если Библия – это полная ерунда, сборник сказок, человек создал Господа по образу своему подобию и так далее. Точно так же многие священники говорили о науке. Лишь в конце 20 века, и с моей точки зрения, в основном потому, что время стало настолько сложно, и настолько стало ощущаться, сейчас я говорю как христианин, присутствие врага рода человеческого, что в этой ситуации даже очень разные люди начинают ощущать свою общность как детей Божьих. Сейчас самый благоприятный момент для того, чтобы вот эту вот связь соединить снова. А что касается откровения, пастор, поймите, каждый ученый только за счет откровений творит. Если человек рефлексивен, он это просто знает. Что пришло что-то, ты понял, как это. Другой вопрос, что в вере откровение не требует подтверждения. А наука организована таким образом, что, получив ответ как откровение, ты потом должен его доказать. Логически, математически, экспериментально. Но зато после этого ты его можешь воспроизвести, а он тебе не единичный, он у тебя становится частью твоего знания. Это разница подходов верующего и ученого к откровению. Но поверьте, откровения слышат и те, и другие. А если вы позволите мне закончить ответ на этот вопрос, обратившись к тексту этого вопроса, то вы вспомнили музыку. Я бы сказал, что, наверное, сейчас музыка является тем полем, которое объединяет два способа связи Земли и неба – веру и науку. Ее понимают и те, и другие. И через нее, может быть, и будет проходить вот эта связь. Так мне это кажется, и так я это вижу.
Так вот, смотрите, слушая ваши ответы, я прихожу к пониманию, что вот это противоречие между наукой и верой можно и нужно снять, чтобы не конфликтовали, а наоборот дружили, и от этого будет выигрывать и вера, и наука. Я думаю, что прогресс будет более сильным, более серьезным, скачками. Поэтому спасибо вам большое за ответы. Я благодарен Богу за вас. Бог благословит вас, ваш дом, вашу семью и всех слушателей наших, которые будут слушать нас. Пусть Божья рука будет над всеми нами, Божья защита, ограда и его мудрость.
Огромное спасибо вам, пастор.
Вам спасибо.
Я останавливаю запись. Спасибо. Значит, тогда через 2 недели уже мои вопросы.
Да, смотрите, я на следующей неделе...